грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня с утра стали приходить тревожные новости из Иерусалима. В 7 утра двое жителей арабского квартала ворвались ножами в синагогу в районе Харнов и напали на молящихся, убив 4 человек. Все погибшие имели двойное гражданство. Трое из них оказались гражданами США, один – Великобритании. Все они были раввинами, и нападавшие были убиты полицией. По предварительным данным, это местные жители Гасан и Удай Абу-Джамали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Народный фронт освобождения Палестины». И сегодня, после вроде бы нескольких месяцев спокойствия, мы вновь возвращаемся к теме терроризма исламского и ближневосточного. Трагедия в Иерусалиме. Как обуздать терроризм? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Владимиром Синельниковым, кинодокументалистом, автором и продюсером фильма «Третья мировая началась». Добрый вечер, Владимир Львович. И у нас в студии гость Илья Альтман, сопредседатель Центра «Холокост». Добрый вечер, Илья Александрович.
Добрый вечер.
Владимир Львович, как вы считаете, почему вот сейчас в ноябре уже 4-й теракт, почему такой всплеск терроризма в Израиле?
Я когда делал эту картину, точнее цикл, я хотел поговорить с теми людьми, которые за это отвечают. И один из них, Абу Марзук, долго раздумывал, беседовать ли со мной. И потом сказал, что готов встретиться со мной в Ливане. Я прилетел в Ливан, и он сказал, что нет, в Дамаске. 2 часа ночи. Я приехал туда. И мы встретились. Он сказал, что так как он в списке второй, и он каждый день ночует в другой квартире. Ну вот он так назначил. Мы встретились, и я ему сказал, что я хочу дать ему слово для этой картины, чтобы он высказался. И хочу, чтобы это было объективно все, и их точка зрения. Он сказал, что не надо мне все это рассказывать. Мы все про вас знаем. И вот ваше интервью в Израиле, вот ваше интервью в Америке. Я про вас все знаю. Я ему сказал, да это я про вас все знаю. Вы учились в техническом университете, потом в Америке заканчивали учиться. У вас там 4 детей родились. Вы американец, вы имеете право на гражданство. Чего вы про меня все рассказываете? Но он сказал, давайте тогда закончим на эту тему. И я его спросил, зачем вам понадобились 13- и 14-летние девочки, которых вы взорвали в дискотеке «Дельфинариум» в Израиле? Он сказал, а вы что, не знаете, что у них всеобщая воинская повинность? И что нам ждать, пока они вырастут? Лучше их грохнуть сейчас. И тогда я понял, что бесполезно с ними разговаривать. И то, что сейчас случилось, не знаю, согласитесь ли вы, мои собеседники, со мной. Но я хочу понять, что происходит сегодня здесь, в России. Я сегодня, когда ехал к вам на передачу, внимательно слушал, как президент разговаривал задушевно с людьми, с своими соратниками из...
Общероссийского
народного фронта. Все это было так трогательно. Я хочу понять. Он не нашел общего языка с западным миром, когда улетел, не позавтракав с ними. Я хочу понять. Я хочу понять. Он выскажется на эту тему? Он говорил вечером с ними, со своими соратниками. Он высказался по тому тему, по поводу, который сегодня случился. Это катастрофа. Он за кого? Он почему не сказал? Тот, кто сегодня не высказался, потому что случилось в Иерусалиме, преступник. Он преступник. И мы сегодня должны понять, на каком мы берегу и что произойдет.
Давайте дадим слово Илье Александровичу. Как вы считаете, почему вот с такой пугающей повторяемостью, роковой, вот каждое поколение еврейского народа сталкивается с такими проявлениями?
Вы абсолютно правы. Я вот припоминал, когда готовился к этой передаче, свой первый приезд в Иерусалим. Это был декабрь 90-го года. Еще не было дипломатических отношений Советского Союза и Израиля. И тогда, в общем-то, мне сложно было найти вот какого-то друга, который бы меня повел в Иерусалим. А тут бросали камни просто из-за стены. То есть люди, которые живут в Иерусалиме, вот, живут в Израиле, для них вот ситуация, когда возможен террористический акт, когда возможно нечто похожее, увы, это стало реальной повседневной жизнью. То, что произошло сейчас, и в первую очередь я думаю, что мы должны, как люди на этой планете, в первую очередь выразить свои соболезнования людям, которые, и родственникам, которые погибли. Я думаю, что вот эти вот слова солидарности, они в первую очередь важны, и нужно, чтобы понимали в Израиле о том, что в России очень трепетно относятся к любым проявлениям терроризма. Я могу об этом говорить, потому что в сентябре этого года наша организация, Центр и фонд «Холокост», проводила в Беслане второй уже ежегодный форум, посвященный детям, жертвам террора и жертвам Холокоста. И то, что меня поразило, когда мы обсуждали с нашими осетинскими коллегами, у которых своя вот эта вот боль, и которая, в общем-то, с моей точки зрения, эти 10 лет не прозвучали в России так, как должны были бы прозвучать, и тоже много аспектов, о которых можно было бы говорить, оказывается, они помнят и пишут в своих учебниках о том, что были захвачены дети в школе города Маалот в 1974 году. Это в 90-е годы еще появилось в их учебных пособиях. И вот это подобное, даже захват детей, да, первое убийство 3-4 подростка, которые погибли. Поэтому сегодня мы говорим не о каком-то удивительном акте с точки зрения количества жертв. Но мы должны отметить два очень важных фактора. Это то, что произошло в синагоге. То есть впервые храм стал местом в Израиле, если я не ошибаюсь, террористического акта, который был совершен не с помощью только лишь холодного оружия, а с помощью огнестрельного оружия. Когда мы смотрим на эти кадры, мы видим священные книги, которые в крови, мы видим убитых раввинов, убитых прихожан, причем по последним данным 5 человек уже погибло, и, может быть, число жертв, к сожалению, возрастет. Мы в первую очередь задумываемся о том месте, где это было совершено. Второе, это очень важный момент, который тоже встречается не так часто, это то, что вот этими террористами были израильские арабы, один из которых работал в магазине напротив. То есть здесь человек, который видел этих прихожан, потому что это абсолютно мирные люди, это люди действительно верующие, квартал-то этот религиозный, это особая жизнь Иерусалима. И то, что это граждане Израиля, это очень важный момент. Они не пришли с западного берега, они не пришли из сектора Газы, значит, это действительно реальная опасность, которая сегодня существует.
С нами на прямую связь из Израиля вышел Яков Кедми, бывший глава одной из израильских спецслужб, натив, участник двух войн. Яков, мы приносим наши соболезнования всему народу Израиля. Скажите, пожалуйста, как получилось, что как получается, что вообще спецслужбы упускают вот таких, как выясняется, вообще головорезов, которые под личиной мирных жителей прячутся? Вам слово. Да, не буду говорить «добрый вечер». Слушаем вас, Яков.
Алло.
Да-да-да.
Да, я почти ничего не слышал из того, что вы говорили.
Яков, почему спецслужбы не доглядели на этот раз? Вот так бы я задал вам вопрос.
Не, я не думаю, что это службы не доглядели, потому что Иерусалим, я не знаю, насколько вы знакомы, обычный город. И нет никакой границы между арабским Иерусалимом и еврейским Иерусалимом. И любой человек, который может прийти, никогда нельзя знать, кто у кого чего в голове. Поскольку этот вид террора – это неорганизованный террор. Это сегодня утром человек встал и решил провести теракт. Залезть в голову никому невозможно. Но если у него есть оружие, или он взял нож, или он взял топор и пошел рубить первого попавшегося встречного, тут уже делать ничего нельзя. Так что говорить о том, что кто-то что-то проморгал, я с каждого человека обыскивать. Другое дело, что попытаются, вероятно, теперь возле всех синагог в районе Иерусалима также выставить охрану, как есть возле всех школ.
Это да. Спасибо, Яков. Давайте дадим слово Алле Ефремовне Гербер, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, скажите, пожалуйста, бросилось ли вам в глаза, что российская дипломатия пока никак не среагировала на эту трагедию? Вам слово.
Во-первых, действительно, мое соболезнование всему израильскому народу и вообще всем нам людям, независимо от того, какой мы национальности, потому что это удар по каждому человеку, чье достоинство оскорблено этим варварством. Это удар по всем государствам. И то, что мы, наша страна, никак на это не среагировала, это только говорит о том, в каком мы сейчас находимся, в каком-то обезумевшем состоянии. Мы заражены чудовищной ненавистью. Наша пропаганда вооружает людей агрессивностью, ненавистью, злобностью. Люди перестали и разучились вообще любить. Их учат только ненавидеть, неважно кого. Но вот эта атмосфера ненависти, она и приводит к тому, что совершенно неинтересно и безразлично, что кого-то убили. Это первое. А второе, я только что приехала из Берлина, где была конференция ОСБЭ по поводу антисемитизма ОСБС. И надо сказать, что замечательно, многие прекрасно говорили об этой волне антисемитизма в Европе, который больше всего провоцирует, к сожалению, как об этом мягко говорили, учитывая их принадлежность вот к этим условиям толерантности, к этому политическому такту. И все-таки не могли, вот французский министр приезжал, и он очень замечательно сказал, не министр иностранных дел, а заместитель министра, и он очень правильно сказал, что мы не должны скрывать, что перед нами фанатичное, страшное лицо воинствующего ислама. И не надо это скрывать, и не надо бояться об этом говорить. И то, что мы сегодня ничего не сказали, это только утверждает меня в том, подтверждает, что мы сейчас находимся в состоянии какого-то безумия. Мы не понимаем, где надо заплакать, где надо посочувствовать, где надо выразить какую-то солидарность. Мы совершенно находимся в состоянии оголтелости. И эта оголтелость, она выражается и в состоянии народа, и не только народа. Вот видите, нашего дипломатического корпуса.
Спасибо, Алла Ефремовна. Слово Александру Авраамовичу Осовцову, бывшему исполнительному директору Российского еврейского конгресса. Александр, бросается ли в глаза вот из Европы какое-то вообще дикое состояние российского общества, которое вроде бы на словах борется с ксенофобией и обвиняет во всех грехах там соседний народ, а когда доходит до дела, даже поскупилось на слова сочувствия. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я, разумеется, тоже, как и все, кто говорил до меня, выражаю свою скорбь и сочувствие родным и близким погибших, разумеется, всем тем, кто ощущает свою сопричастность к случившемуся сегодня и происходящему в целом. Что касается Европы, то, вы знаете, у меня нет ощущения, что здесь есть какое-то ощущение необычности того, что именно со стороны официальных лиц России пока в данном случае ничего не прозвучало, а если и прозвучит, то можно ожидать, что это будут достаточно формально-процедурное выражение соболезнований по той простой причине, что, во-первых, все прекрасно знают, ну, кто хоть как-то следит ситуацию, я имею в виду, все прекрасно знают, что Россия поддерживает вполне себе дружеские отношения с такого рода структурами и персонажами, как, например, Хамас. А то, что эти конкретные сегодняшние убийцы были не из Хамаса, а из другой организации, ну, это уже, во-первых, совсем не имеет особого значения, во-вторых, и уж совсем никто не заметит. А во-вторых, в общем-то, опять же, значительное большинство тех, кто следит за международной политикой, тоже прекрасно знают, что российское руководство стоит за теми, кого каждый день в газетах называют террористами. Ну, не в этой части пространства, а не очень далеко, через Черное море. Ну, Черное Эгейское, если быть географически очень уж корректным. Все знают, где именно, от Мариуполя и еще немного на север. Так что несложно предположить, что президент Российской Федерации и его окружение, как минимум, а в какой-то мере, увы, в глазах многих немалой, вся страна, они воспринимаются как явление примерно того же рода, что сектор Газа и прочая террористическая инфраструктура в районе Ближнего Востока. И это не только слова Обамы, который далеко не самый большой авторитет в мире вообще, в Европе в частности, а может быть даже и в особенности. Это общее ощущение большинства людей, которые как-то знакомы с ситуацией. Поэтому нет, на это, я полагаю, никто не обратил особого внимания.
Спасибо. Дайте Владимиру Львовичу дадим слово. Вот вы знакомы с патриархами израильской политики. Как они на протяжении всей своей биографии вот, ищут выход из этой конфронтации?
Пару лет назад в Нетании, в городке, в котором превалирует русское население, был открыт памятник российским солдатам, которые спасли от фашизма страны Европы и евреев Европы. И там выступали на открытии этого памятника экс-президент Израиля Шимон Перес и президент России Путин. Он назвал Холокост самым страшным преступлением 20 века. А чё ж ты сейчас молчишь? Почему действительно прав Осовцов? Ни один человек, и права Гербер, ни один человек из официальных русских людей, советских, российских, ничего не сказал. Все было утром. Где вы сейчас были? Если вы не... Вы преступники, если вы их поддерживаете, если вы отмолчались. И вот этот такой спокойный тон комментариев, он ставит все на свои места. И мне кажется, что Европа тоже должна оценить то, что произошло. Пусть скажут дипломаты Швеции, которые решили признать Палестину. Что они решили признать? Они поняли это сегодня? Сегодня утром они поняли, на что они замахнулись? Что делать сегодня Израилю в этой ситуации? Я думаю, что это сегодня время Че. Вот сегодня все должно произойти. И тяжелейшая ситуация у Израиля сегодня. Я думаю, что вам, радиостанции, которая одна из немногих, если не единственная, дает возможность в России сказать сегодня об этом, надо следить за этим. Сегодня, завтра, послезавтра, и вы, Владимир Алексеевич, не должны отдежурить этой передачи.
Ну нет, конечно, Владимир Львович, но просто справедливости ради скажем, что в выпусках новостей довольно высоко, как выражаемся, журналисты, стояла новость из Израиля. А то, что Кремль идет немного, это же сейчас, вот вчера было 25 лет бархатной революции в Чехии и в Словакии, ни слова из Кремля. На той неделе было 25 лет обрушения стены, послали только Михаила Сергеевича Горбачева, а действующих политиков не послали. Поэтому я не удивлен. Вы что скажете, Илья Александрович?
Ну, во-первых, честное слово, я не в курсе о том, чтобы лидеры каких-то других стран оперативно отреагировали на это так.
Может быть, выступал сразу Керри, там тут же сразу все собрались.
Ну, по крайней мере, это не президента, да, вот, который откликается и так далее.
Никто поэтому, не выступит. Да.
Поэтому здесь вопрос, так сказать, я бы не персонифицировал эту, так сказать, проблему, да, просто мы должны быть объективны и понимать. А потому что здесь немало событий внутри нашей страны, которые чисто для меня, например, когда произошло 10 лет трагедии в Беслане. Да? Вот, честно говоря, когда мы готовили наш форум, у меня была одна задача. Мы хотели как можно быстрее забронировать билеты, гостиницы. Я был уверен, что в этот день десятилетия трагедии, когда погибли дети, невиданный Беслан, это действительно символ трагедии. Обязательно прозвучат, и обязательно там будут какие-то высокие представители, руководители нашей страны, и об этом, может быть, будут какие-то громкие заявления. Ничего не произошло. Это касается нашей страны. Это погибли наши соотечественники, не только жертвы, но и для нас было очень важно, когда мы обсуждали с Министерством образования, готовили вот пособие, которое у меня в руках, дети жертвы Холокоста и террора, педагогический аспект, это то, что вспомнить тех, кто погиб, освобождая заложников, персонифицировать трагедию. Вот мы сегодня вышли о проблеме, я в этих вот новостных передачах, я фамилии не встречал этих людей, сказано, какие они граждане и так далее, как не хотелось бы, вот понимаете, у нас происходит террористический акт, и мы не задумываемся об этих жертвах. Мы забываем о них, если не через 10 лет, так иногда через неделю, когда это произошло. И те трагедии, вот повод, который мы говорим сегодня, обязательно, так сказать, это очень важно, ближневосточная тема, это повод задуматься о том, что происходит с жертвами террора. Те, кто остался жив, но пострадал. Те, кто, спасая их, пострадал. Об их родных, близких. Чтобы это не было дежурным поводом. Проблема террора, она должна нас объединять, а не разъединять. А может быть, вот пока мы говорим, последует какое-то заявление и так далее. Не в этом же дело, понимаете? Дело в том, что мы в нашей стране вот этому очень важному аспекту террора, в частности, террору против детей, когда дети становятся этими жертвами. А в Израиле тоже, вот вы упоминали об этом, это дети, которые пострадали в дельфинарии. Я не очень уверен, что многие, в общем-то, у нас в нашей стране как бы знают, кто это были, посетители этой дискотеки, в основном русскоязычные ребята, которые в центре Тель-Авива. И тоже я задумался о том, когда проходил недавно мимо по этой Тель-Авивской набережной. Более чем скромный памятник. Уже и имен почти не прочтешь там. И мы обращались, вот когда мы делали нашу конференцию, мы искали в Израиле партнеры, в реальных, давайте вместе для того, чтобы здесь подумать, в том числе очень сложный вопрос, как об этом говорить, потому что пропаганда ненависти, она приходит в умы. Когда люди решают убивать детей, или когда они приходят в синагоги, значит, они ненавидят целый народ. Это молодые люди, которые пришли. Вот для меня возраст террористов, это поколение 19, 21, 22 года, это вот об этом мы должны задуматься. Это очень часто это проявляется и совпадает в разных странах. Еще одно, я бы очень осторожно оперировал термином «исламский терроризм. Вообще, все, что касается религиозных аспектов, видите, прошли заявления. Сначала говорили о том, что они из Хамаса, потом стали говорить, что они представляют факт. Завтра выяснится еще какая-то третья организация. Согласен с коллегой, который говорит, что не важно, откуда они. Но здесь приплетать, так сказать, конкретно, когда мы не знаем всех обстоятельств, религиозный фактор, это тоже огромная опасность. Мы не найдем, может быть, союзников, мы наоборот найдем, так сказать, противников, которые и не хотят об этом слушать, потому что мы в террористе видим представителя определенной религии.
Яков, вопрос. Яков, слышите нас?
Да.
Вот вы сегодня сказали по новостям, что в этих терактах участвовали те, кто вышел на свободу в обмен на Гилада Шалита. Как по-вашему...
Каких терактах?
Вот то, что...
Для теракта нет.
Нет. Ну, как по-вашему, стоило вообще вот выпускать столько опасных для общества людей в том случае? Это просто... Да, безотносительно к сегодняшнему событию. Вам слово, я...
Мое мнение всегда было таким, независимо и с этим обменом, со всеми обменами, которые были террористов на пленных солдат. И первый обмен был еще в 80-е годы. Что, во-первых, террористов на солдат не меняют, во-вторых, террористы, которые сидят в тюрьме, их ни на кого нельзя менять, тем более в таких количествах. Вот. А то, что правительство это делали, исходя из политических соображений, ну, что делать?
Алла Ефремовна, вот мы сегодня вспомнили, что здесь неподалеку от нашей студии на Бронной был 8 лет назад подобный случай, слава богу, он обошелся без жертв. Откуда берется вот этот фанатизм, когда человек берет нож и идет в синагогу? Тогда вы у нас были в гостях в студии. Вам слово, Алла Ефремовна.
Да, откуда берется фанатизм? Я уже в какой-то степени затронула эту тему. Вот откуда берется? А в Брюсселе, что произошло тоже, кстати, у синагоги. А когда ворвался в синагогу безумный тогда, помните, и тоже было убийство. Откуда берется фанатизм? К сожалению, величайшему... К сожалению, это ситуация не только нашей страны, это общая ситуация в мире. Не случайно ОБСЕ собрал эту конференцию. И дело в том, что антисемитизм это не только против евреев, это против, еще раз повторяю, это против прав человека, это против всего того, что мир и Европа сумела нажить после войны, к чему прийти, от чего избавиться, от этого безумия, которое когда-то принес гитлерский режим. И, к сожалению, в какой-то степени это возвращается. Я должна повториться, и для меня это очень важно, потому что то, что делает наша пропаганда, как она зомбирует ненавистью наш народ, который совершенно, в общем-то, не был к этому готов. Но гипнозу, вы знаете, история показала, как подвергнуты гипнозу люди. И вот сейчас, когда я иногда, не иногда, совсем не иногда, а часто просто разговариваю с людьми, или еду куда-то, или вот с таксистами, ну с кем угодно, соседями своими, нормальными, добрыми людьми. И они тоже сейчас вооружены ненавистью. Они ненавидят украинцев, они ненавидят черных, они ненавидят азиатов и так далее. Это все не наши, и это все не наши, это все чужие. И что-то надо с ними делать, и вообще, пускай они катятся ко всем чертям. Вот это вот состояние, в котором сейчас находится наше общество, которое все общество, я не говорю о процентах, я думаю, они большие, к сожалению, они очень большие. Это результат преступной пропаганды наших СМИ, наших первых каналов, которые вооружили людей ненавистью. И сегодня они ненавидят одних, завтра других. Это не важно, какой национальности. Важна вот эта готовность ненавидеть и даже реализовывать эту свою ненависть, физически реализовывать. И это очень страшные сигналы. И то, что произошло в Израиле... Вы знаете, когда я бываю в Израиле, я всегда думаю о том, вот эта маленькая страна, благополучная, в том смысле экономически благополучная, хорошо сделанная, хорошо устроенная, замечательная промышленность, сельским хозяйством, технологии и так далее. И со всех сторон окружена людьми, которые и эту страну ненавидят. И которые хотят, как заявил в свое время иранский президент, смыть ее и отправить ее в океан. Вот как в этом состоянии людям жить? Вы знаете, они почти привыкли. Но к этому привыкнуть нельзя, потому что сегодня просто ненавидят, а завтра будут убивать. И вот это состояние ненависти, оно очень опасно и для моей страны. Я это повторяю и готова это повторять все время.
Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, рано ли успокоились вот российские власти, что считают, что это где-то там терроризм и нападение на синагоги? Рано ли забыли призыв «Будьте бдительны»? Вам слово, Александр.
Ну, у меня нет ощущения, что они успокоились. И тем более нет ощущения, что они забыли призыв насчет «Будьте бдительны». Правда, эти ощущения совершенно разные применительно к этим двум позициям. Что касается «Будьте бдительны», то, собственно, они его никогда и не помнили. И я не думаю, что это вообще к ним хоть как-то применимо, потому что если вспомнить начало, то там ведь было сказано: «Люди, я любил вас, будьте бдительны». А с первой частью здесь дела обстоят не так, чтобы это можно было хоть как-то применить к нынешним российским властям. Соответственно, и продолжение к ним не может относиться. А что касается того, что забыли, ну, обычная ситуация. Такое ощущение возникло у них, по-моему, что если они сумели, мягко говоря, договориться, а более жестко подкупить, значительную часть чеченской верхушки во главе с Кадыровым, то они считают, что они на этом направлении в полном шоколаде. Ну, во-первых, это все-таки не гарантия, хотя пока вроде более-менее спокойно. Но не факт, потому что вот те, кто из среды бывших чеченских, как хотите называйте, боевиков, бойцов сопротивления, отказался от этих сговоров, договоренностей, насколько я знаю, их отряд сейчас воюет на стороне сил Украины в антитеррористической операции. То есть эти люди совсем не забыли, кого они считают своим врагом. Соответственно, чего от них можно будет ждать дальше в результате того конфликта, который устроили сами же российские власти, это большой вопрос. Можно быть уверенными, что они постараются продолжить войну с Россией и дальше. И нет никакой уверенности в том, что им это не удастся. А во-вторых, и договоренность с Кадыровым, о которой я упомянул, она же держится на деньгах. То есть существует, пока деньги есть. А сейчас, это ведь, насколько я могу судить, одна из самых, если не самая обсуждаемая тема. Когда у Путина кончатся деньги? Так вот, не надо забывать, что, помимо прочего, если и когда они кончатся, то кончатся и договоренности с Кадыровым. Как там Кадыров при этом будет или не будет взаимодействовать с Закаевым, Мунаевым и так далее, это я не знаю, разумеется. Но уж точно он в ту же минуту забудет о том, что у него есть что-то общее с Путиным.
Спасибо, Александр. Вопрос Владимира Львовича. Откуда вот эти корни этой средневековой жестокости, которая сейчас наполнена реалией вот Ближнего Востока, вот это исламское государство, которое казнит средневековыми методами своих врагов?
Я о другом сейчас думаю. Наш собеседник противопоставил тему нашего разговора, или не противопоставил, Беслану. Я делал картину о Беслану, я был там. Я видел этот участок кладбища, где похоронили
детей.
Я видел спустя год этот участок кладбища, закованный в потрясающий мрамор и гранит, который предоставил Урал. При чем здесь Израиль? Были преступники, три генерала КГБ, которые отдали приказ убить людей в школе. И этот приказ жесточайшим образом был выполнен. И был абсолютно четкий и ясный анализ того, что там было. И этот анализ сделал один из государственных представителей этой комиссии, Савельев. Савельев?
Да-да, Савельев и Юрий Иванов.
При чем здесь они? Этот суд закрыт. Все в архиве. При чем здесь Израиль? Вот о чем мы должны говорить. Это преступление. И тот, кто разрешил закрыть этот процесс, преступники. Настоящие преступники. Я не первый раз сегодня в этой передаче говорю об этом. И вот об этом надо говорить. И это не имеет никакого отношения ни к Израилю, ни к международному терроризму. Поэтому мне кажется, и у меня болит душа, когда я все время об этом вспоминаю. Я был там в это время. Что же касается вашего вопроса, это особая тема. Особая тема. И надо понять, кто помогает этим людям. Это другая тема, отдельная тема. И она, конечно, связана с тем, ради чего вы нас всех пригласили. Но меня интересует Россия и наша позиция в этом вопросе. А то, что происходит там, можно говорить позже.
Илья Александрович, как вы считаете, сейчас начнется ли волна ответного насилия и новый этап эскалации ситуации на Ближнем Востоке?
Прежде всего, я хочу ответить уважаемому моему коллеге. Очень я рад, что здесь у нас могут быть разные взгляды на одну и ту же проблему. Замечательная постановка вопроса. Причем тут Беслан, когда мы говорим о терроре, когда мы говорим о преступниках, когда мы говорим о том, кто убивает. Но для меня преступники те, кто убивает. То есть попытка политизировать. Вот мы видим, вы знаете, я когда... Впервые я бывал на радио «Свобода» в других странах, я бывал на BBC и так далее. Но, входя сюда, в эту аудиторию, я думал, ну, наконец-то, у нас нормальный разговор, мы избавимся от каких-то клише. Насмотрелся это на других каналах и так далее. Когда мы ищем, так сказать, кошку в черной комнате, когда ее там нет, или выдаем желаемое за действительное и так далее. Преступники сегодня – это те, кто совершил террористический акт в Израиле. Преступники – те, кто в Беслане захватил эту школу. Там действительно много неясного. Мы сотрудничаем с комитетом матерей Беслана. Они добиваются правды в Страсбургском суде и так далее. Это должно, и должно, об этом мы должны говорить, об этом вспоминать. Но в первую очередь я знаком очень хорошо с этими учителями, мы работаем с ними. Эти учителя, которые пережили Беслан, для них почему-то тема Холокоста, мемориализация детей, еврейские жертвы, они стали такой же близкой трагедией, тогда, когда они увидели, мы не еврейская организация, но наш форум проводился при поддержке Российского еврейского конгресса, подписан договор с главой Республики Северная Осетия Алания о работе по мемориализации, использовании жертв, в том числе опыта Едва Шем и так далее. далее. И вот это жертв, использование опыта мемориализации жертв, детей, которые погибли. То, что крайне важно. И в данном случае мы приглашали, в том числе и наших израильских коллег, принять участие здесь, поделиться своим опытом, сделать это. Борьба против террора на уровне образования. Мы говорим все время о властях, о президентах и так далее. Есть общество. Это наша позиция, это наша память. И в первую очередь, здесь я с вами согласен, о том, что происходило в нашей стране. То, что может произойти, чтобы та боль, которую сегодня мы испытываем в связи с событиями в Иерусалиме, она стала понятна российскому обществу и дошла через него, потому что подобное или случалось, или может случиться завтра, может случиться с каждым из нас. В этом цель разговора, который мы сегодня с вами ведем.
Да, Якову Кедрин вопрос. Вот мы здесь тоже в Москве сталкиваемся неожиданно вдруг. 3 года назад взорвались смертницы в метро или в Домодедово. Яков, вот как бы вы сейчас поступили на месте действующих руководителей спецслужб, чтобы пресечь вот эту волну начинающуюся террора? Вам слово, Яков.
Где, в России или в Израиле?
В Израиле.
В Израиле не начинается, он просто не кончается, но проблема террора... Это комплексная проблема, решается комплексными методами. У каждого террора есть свои причины, но я хотел сказать, что то и как делают наши спецслужбы, я думаю, они делают намного лучше и больше, чем другие могли делать в подобных же ситуациях. Но то, что я тут слышал во время вашего разговора о полемике, у меня тут довольно тревожные нотки. Один террор, он более, так сказать, приемлемый, а другой менее приемлемый. Когда говорят о чеченском терроре, так говорят, называют, пытаются, даже не знают, как их называть, то ли боевиками, то ли какими. Террор, он террор, не важно, откуда он идет, не важно, по какой причине он идет. Тот, кто прибегает к политике террора, по религиозным соображениям, по политическим соображениям, за эту религию или за другую религию, с ними, со всеми надо заниматься одинаково, и ко всем должно быть одинаковое отношение, и в этом отношении не может быть, в этом вопросе не может быть разногласий или каких-то пособлений, входя в причины, которые могут обосновать террор.
Спасибо, если Яков. Да, но вот мы здесь...
Террора в мире не будет. Пока будут те, которые относятся какому-то террору снисходительно из своих политических или других соображений, террор будет продолжаться. Он будет уменьшаться, он будет продолжаться.
Спасибо.
И, скорее всего, я вам хочу констатировать, что те, кто снисходительно относились к террору или пытались его оправдать, в конце концов, они от него больше всего и пострадали, потому что это вопрос времени, когда он обернется против них.
Да, но вот мы сидим здесь в центре Москвы, у нас напротив в окно видна улица Каляевская, названная в честь террориста, который убил великого князя Сергея Александровича. Алле Ефремовне вопрос. Откуда вот такая терпимость к террору в нескольких поколениях наших соотечественников? Почему только сейчас, в 21 веке, собственно, прозрели и поняли, что это абсолютное зло? Вам слово, Алла Ефремовна.
Замечательный вопрос. Действительно, это громадная тема. Первое, что я хочу сказать, что общество, я совершенно не согласна с Ильей Александровичем, что общество сейчас взволновано случившимся в Иерусалиме. Боюсь, что общество совершенно не взволновано, за исключением, может, каких-то отдельных людей. Но такой общественной реакции, я вот опять же разговаривала с разными людьми, просто человеками, ну, да, нехорошо, конечно, но чтобы это кого-то взволновало, нет. Что касается, почему...
Я как раз и говорил, что наша... должны сделать так, чтобы это общество реагировало.
Да-да-да, хорошо, Алла Ефремовна, продолжайте.
Да, что касается, почему, так мы жили в обстановке террора уже сколько-сколько лет, уже не сосчитать. Террористы еще были во времена царского режима, и тоже был террор. А страна, а дальше, когда началась наша... советская жизнь, антижизнь, точнее, то это был просто массовый террор. Просто массовый террор. Не отдельных людей убивали, а убивали сотни, тысячи людей. Это был террор против людей. Против людей без всяких на то причин. Просто уничтожали людей. И чем больше, тем лучше, чтобы страна жила в страхе, чтобы думали о том, что вот все кругом враги, и врагов как бы вот эта постоянная нацеленность, какая-то традиционная нашей страны на то, что мы окружены врагами, надо уничтожать врагов, а этими врагами оказались наши собственные соотечественники в тысячах. Их это мы знаем, сколько погибло в результате этого массового террора, и по-другому мы не говорим, мы называем это массовым террором. И когда совсем недавно мы шли к Соловецкому камню, и была действительно длиннющая очередь, и какой-то молодой человек стоял с этими фамилиями, каждый из нас получал листок, и говорит, подумайте только, он был просто слесарем. В чем он был виноват? Ну, в том-то все и дело, что никто ни в чем не был виноват. Просто это был массовый террор, дабы общество было в страхе. И я думаю, что поэтому и нет такой особенной реакции на террористические, мне кажется, его нету. Я буду рада, если я не права. Если завтра я узнаю, что страна взволнована, что страна хочет выразить свое соболезнование, и это выразит это состояние страны, общества, выразит руководитель страны. Я буду счастлива, если это будет так. Посмотрим.
Александр Савцов, вопрос. Как по-вашему, вот здесь прозвучала мысль, что каждый новый акт признания существования палестинского государства по-своему стимулирует террористов. Есть ли такая закономерность, по-вашему, видите взаимосвязь, Александр?
Ну, скажем так, прямой взаимосвязи я не вижу. Стимулирует, сомневаюсь, но абсолютно согласен с тем, что признание Палестины в качестве государства в том виде, в котором сегодня она есть, есть отказ от борьбы с терроризмом. Вот просто. Отказ от борьбы. Видите ли, я как зря усмотрел в моих словах оправдание террористов. Я говорил о каких-то конкретных людях. Я называл фамилии. Так вот, относительно них никак не доказано, что они участвовали именно в террористических актах. В вооруженной борьбе, да, но это означает, что они комбатанты, сепаратисты, но не означает, что они террористы. Так вот, в данном случае, который сегодня стал поводом для разговора, это террор чистой воды. И когда мы все здесь, участвующие в разговоре, много раз вспоминали в связи, в параллели, в аналогии ситуации в России, то есть огромная разница между тем, что происходит в Израиле, и тем, что происходило и порой еще происходит в России. Это, к счастью, реже. Так вот, разница эта состоит в том, особенно по поводу Беслана, Норд-Оста. Многие в Израиле ругают правительство Израиля за то, что оно плохо борется с терроризмом. Тот же старый мой приятель Яков Кедми сегодня говорил, что он всегда был против обмена. Позиция, которая, безусловно, имеет под собой не бесспорные, но весьма существенные основания. Так вот, российские власти, те, которые сегодня, с 2000 года, не только никогда никого ни на кого не меняли, что может быть и правильно. Они же в том числе и в Беслане, убивали вместе с террористами. В двух смыслах сразу. Они убивали заложников одновременно с террористами, но они же их убивали и наряду с террористами. И вот в этом колоссальная разница. И вся проблема, на самом деле, которую разные власти решают по-разному, что в случае теракта, что важнее – сохранить жизнь граждан или убить террористов. И сегодняшняя ситуация в России, на мой взгляд, применительно к сегодняшней трагедии, в свою очередь трагична тем, что я далеко не уверен, что в России качественно большее количество людей опечалены случившимся событием. Потому что наши, ну если не друзья, то партнеры из палестинской автономии. Кого убили? Американских и английского раввинов. А это разве не враги России? Ну так, по типажу. Из не эти персонально, конечно, люди, но по типажу из того потока не информации, пропаганды, которая льется каждый день на граждан Российской Федерации, конечно же, враги. Очевидно. И вот получается, что наши партнеры убили наших врагов. Да, наверняка мало кто именно так скажет. Хотя найдутся и такие. Но почувствуют так, я уверен, совсем немало людей. Не узнать, конечно, сколько именно. Но, к великому сожалению, я полагаю, что и та методика борьбы с терроризмом, когда жертв не считают, и та пропаганда... зачастую, как уже Алла правильно говорила, откровенно ксенофобская, которая льется, она настраивает наших сограждан именно на такое восприятие. И счастье состоит в том, что еще не все так настроены.
Спасибо, Александр. Вопрос, Владимир Львович, как по-вашему, у кого-то проснется совесть, кто-нибудь приедет в посольство Израиля и запишется в книге памяти и поставит на свечу?
Я... хотел бы, чтобы эта совесть проснулась у тех людей, которые отвечают за нашу политику. Потому что если она проснется у кого-то из участвующих в этой передаче, тут удивительного ничего нет. Но мне очень дорог ваш вопрос. Я хочу понять... проснется ли она у тех, кто отвечает за нас. Я внимательно слушал умнейшего из разведчиков Якова Кедми. И мы не так давно говорили с ним о том, что такое Холокост для жителей Израиля или просто для евреев? И для меня это очень важно понять сейчас. И Яков во многом помог мне это, потому что он очень точно сформулировал, что Холокост – самое страшное преступление 20 века, но не единственное. И мы вспомнили вместе с ним и армян, и цыган, которых...
геноцид.
Да. Да. Полпота, и многое-многое. И даже Дрезден, который разбомбили английские летчики, хотя там не было ни военных частей, ни военных заводов. И мне представляется сегодня, что вот это убийство сегодняшним утром, оно открывает для нас необычайно важные, интересные темы для размышления. Потому что если мы сейчас отмолчимся или вежливо по-европейски кивнем, то дело кончится плохо. Очень плохо. Поэтому я воспользовался, я живу в России, поэтому я воспользовался по отношению к российским руководителям самыми определенными дефинициями. И если мы сегодня остановимся, если мы сегодня самым жестким способом не отреагируем на то, что случилось, дело плохо.
Ну что ж, большое вам всем спасибо за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что трагедию в Иерусалиме мы сегодня пережили и сопереживали вместе с нашими гостями Ильей Альтманом, Владимиром Синельниковым. А на прямой связи со студией были Алла Ефремовна Гербер, Яков Кедми и Александр Осовцов. Большое вам спасибо. Надеюсь, что таких мрачных...
Кедми.
Да, Яков сказал спасибо, да. А таких мрачных поводов для наших встреч будет все меньше. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Наритов и Наталья Буреева.